смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни», Сергей Лисовский с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, послушать и в чат нам написать. Говорить мы сегодня будем про еду и про цены. И начнем, пожалуй, с того, а вы понимаете, что происходит с ценами на продукты питания в Российской Федерации?
Да, по-моему, мы вас на прошлом выступлении это все обсуждали. Мы и говорили, что будут повышаться цены, потому что у нас растет себестоимость. Потому что у нас растет себестоимость. И вы знаете, это извечная, ну как она извечная для, я считаю, людей, которые не хотят это увидеть, а для меня это давно понятная история по Марксу, да, что формирует цену. Многие почему-то считают, что только спрос. Угу. Это правда. Спрос участвует в формировании цены. Но цена также формируется за счет себестоимости продукции. То есть, если продукт стоит 100 рублей, то продавать его ниже 100 рублей нет смысла, потому что иначе производитель закончит существование. А у нас многие правительства, и, кстати, многие мои коллеги говорят, что все меня не прав, что вот рынок формирует цену. Да, рынок формирует цену, если большая маржа есть. А если маржи нет, то себестоимость – это тот ограничитель, ниже которого продавать никто не будет.
А как же обвинение в сетей в том, что
они... А это другая история, понимаете, другая история, потому что у нас всегда путают оптовую цену, вот от которой я говорю, это себестоимость, да, и цена на полке – это рынок. Угу. Их надо разделять. К сожалению, многие правительственные чиновники, говоря о цене, не разделяют эти два понятия. Они совершенно разные. Опять же, наш великий Карл Маркс. Я сейчас говорю об оптовой цене. То есть производители вынуждены поднимать цену оптовую, потому что иначе они будут продавать в убыток, естественно, закончат свое существование. А вот сети, да, сети, понимая, что производитель должен поднять цену, если они на это идут, ну, потому что они еще и очень сильно сопротивляются этому. А когда они на это идут, то они не хотят терять свою прибыль. И они поднимают на это повышение оптовой цены, повышают прибыль, а еще свою наценку. А еще и хотят побольше заработать, потому что входная цена повыше у них, для них оптовая.
Так.
И, соответственно, получаем серьезный рост цены на полке. А вот если бы торговые сети, понимая, что потребитель не может уже платить больше за этот товар, а производителю надо поднять оптовую цену, потому что иначе он разорится... то, соответственно, у них снижится прибыль. Вот если бы они это понимали и шли на этом, как, кстати, делают в Европе и в Америке, да, вот тогда бы мы не имели такого роста потребительских цен. К сожалению, у нас алчность торговой сети безгранична, и они хотят зарабатывать, как зарабатывали. Ну, и банки, мы видим, да, у нас самые прибыльные сейчас за последние два года это стали банкиры.
Банковский сектор, да.
Хотя вообще непонятно, как это может быть при спаде в экономике. Но вот такое происходит у нас. Поэтому... Правительству надо очень понять простую вещь, что нельзя ограничивать оптовую цену. То есть ее надо контролировать, но надо понимать, что она будет расти, потому что растет себестоимость. А вот цену на полке можно контролировать, да, и надо ее ограничивать. Но здесь надо идти через торговую наценку, либо отсекая сверхприбыли, которые получают торговые сети и торговцы, любые другие, скажем так. Поэтому вот пока мы это не поймем, я имею в виду правительство, мы все время будем регулировать цены, непонятно какие.
Сейчас опять собираются масло,
да,
сахар.
Регулировать непонятно какие цены, потому что цены надо регулировать розничные, а оптовые надо контролировать и понимать, почему они растут, и, соответственно, помогать производителям либо компенсировать рост производственных затрат, либо ограничивать, опять же, алчность еще одних монополистов. Это те, кто формирует себестоимость производителю, это... Ну, если сельское хозяйство, это удобрения.
ГСМ.
Это, да, горючие смазочные материалы, это РЖД. Это тот же Платон, который, кстати, тоже начал очень существенно влиять на рост себестоимости. Это электроэнергия и так далее. У нас появился еще новый монополист, совершенно неожиданно. Вот я сейчас по регионам ездил. Это компания, которая производит полиэтилен высокого давления, гранулы.
Так.
И получается, что эта компания, Сибур, скупила всех производителей этих гранул. Теперь она монополист. И за последние 3 года цена на гранулу выросла, сейчас скажу, примерно 2,5 раза, представляете? То есть, если в 2019 году килограмм стоил 90 рублей, сейчас он почти 200. Угу. А это упаковка.
То есть, понятно.
Вот этот полиэтилен, он практически на всей упаковке.
Ну, про айдоски тоже можно сказать тогда, которые стали стоить сильно дорого.
Ну, про строительный материал это отдельная история. То есть, просто, я говорю, появляются новые монополисты, и меня больше всего поражает ФАС, который вообще никак на это не реагирует.
Может, не хочет, боится,
страшно. Нет, оно может, боится, наверное, потому что может, у них есть все полномочия, у нас достаточно неплохое антимонопольное законодательство, но в то же время ФАС, если вдруг он считает, что ему не хватает полномочий, как, кстати, было несколько лет назад, и тогда ФАС выходила, значит, с предложением для усиления антимонопольного пакета, Дума на это пошла, и он был... законы были приняты, и, соответственно, у ФАС есть все возможности это регулировать. Но, к сожалению, я что-то не вижу громких процессов. Так где-то щипают бедных среднячков, да?
Производители продавцов сотовых телефонов щипают периодически.
Вот. Да. А реально это монополисты, их никто не трогает.
А вопрос тогда законодательства. То есть это бреши в законах, это сложившийся вот такой вот фактор российского рынка, особый фактор, где очень много монополий, ничего с этим сделать невозможно, или нужна какая-то политическая воля?
Нет, но ведь ситуация же только воля. Сложная. Законодательно мы сформировали правовое поле, которое позволяет жестко разбираться с монополистами. Но, к сожалению, мы этого не видим, и, к сожалению, это не происходит. И либо с большим опозданием. Но металлургия, вот тогда Белоусов там сказал, что они нахлобучили страну, так они нахлобучивают ее уже много лет. Так
вдруг... Но пошлины хотели. Вот, пошлинами регулировать.
Но опять же, это правительство, это вообще антимонопольная служба должна быть. Знаете, там конкретный картельный сговор. А потом, значит, удобрения. Сколько лет мы уже... Еще, значит, я уже, сколько получается, 18 лет в законодательных органах страны, да, и все 18 лет мы бьемся с удобрениями, вот, но пока Васька кушает, слушает, да ест, да, поэтому я считаю, что пока у нас антимонопольное ведомство не заработает, как оно должно работать, у нас все время будет рост цены, все время будем удивляться, правительство будет искать пути, решение проблемы, которые, конечно, надо решать, но в то же время, вот смотрите, сейчас, например, квоту обнулили по свинине на 200 тысяч тонн. Но мы, я еще сам ставил истоков программы развития свиноводства, построил один из первых свиноводческих комплексов в Орле. Мы вложили, государство вложило сотни миллиардов рублей в развитие свиноводства. Мы его подняли, у нас прекрасное свиноводство, и мы конкурентоспособны, и готовы его экспортировать, уж страну накормили давно. Сейчас мы вот этой мерой берем и разрушаем рынок свинины. Соответственно, экономика наших предприятий свиноводческих, которым сейчас трудно, потому что реально и африканская чума присутствует. Мы его разбалансируем, этим воспользуются спекулянты, вот, и многие наши свиноводы потеряют достаточно большие деньги, которые потом все равно эти потери вернутся в цену. Но не сегодня, когда мы чуть-чуть остановим рост цены, а ну, через
полгода.
Через полгода, год. Но это все равно вернется. Это все равно вернется все в цену продавать. То есть, получается, мы сейчас какой-то момент вопрос решим, но, по сути, мы его еще усугубим чуть дальше. И тогда опять вопрос станет. То есть, все-таки пошлины, это очень, тем более я же тогда еще помню, в 2000-х, сколько мы бились с окорочками, снижением пошлин, с этим историческим принципом распределения квот, это все мы прошли, да, мы победили эту историю, которая была крайне, я считаю, скажем так, непрозрачной и создавала большие коррупционные проблемы. И вдруг мы опять возвращаемся назад в прошлое, да? Не в будущее, к сожалению, а в прошлое.
Может быть, кому-то уютно находиться в 90-х годах, мы не знаем.
Ну, я тут понимаю, здесь совокупность факторов, понятно, правительству надо реагировать на это. Но все-таки вот такие решения, они, скажем так, очень опасно.
Экспортное, мы говорили тут с представителями.
Я просто закончу.
Ага, давайте.
И единственный способ, как решить эту проблему раз и навсегда, это, конечно, поддержка производителей, компенсация им затрат, чтобы они могли не повышать оптовую цену, да, и поддержка малоимущих. Что ведь проблема не в цене на полке, а проблема покупательной способности людей, да, то есть надо повышать покупательную способность людей, хотя бы у нас очень... Любит, вот Асна Бюллина все время, она была, выступала, говорила, вот, что надо сделать такую кредитно-финансовую политику, чтобы она поддерживала бедных, да, а не богатых. Ну, так вот, надо поддержать этих бедных, которые действительно у них в совокупном бюджете семейном затрат на продовольствие очень высоки в процентном отношении. Так, соответственно, вот их надо поддержать. Да, более обеспеченные, они будут чуть больше платить, но тем самым мы поддержим и малоимущих, и мы, самое главное, сохраним ту отрасль, которую мы создавали с таким трудом, и было инвестировано и частных денег, сотни миллиардов рублей, и государственных.
Подходы государства тогда, здесь есть два аспекта. С одной стороны, мы говорили с представителями там, то овощного союза, то картофельного союза и так далее. Многие говорят, послушайте, ну вот на бирже такие цены... А мы от биржи отвязаться не можем. Второй аспект. Во всем мире, говорят, сельское хозяйство – это низкомаржинальная отрасль, поэтому нужно больше субсидий от государства, поэтому можно сдерживать. Кому верить?
Ну, понимаете, биржа, то, что существует биржа, там та же зерновая, например, да, те же удобрения, это тоже биржевой товар. Тоже да. Вот у нас сейчас проблема, сейчас об ней пока мало говорят, но Минсельхоз уже сказал, что у нас поднимется цена на молочный продукт, она у нас поднимется. Потому что, к сожалению, вот если взять мою Курганскую область, у нас очень большие потери от засухи. У нас практически нет кормов. Мы не заготовили их, не смогли. И такая ситуация во многих регионах. Соответственно, это будет рост себестоимости, либо крестьяне будут вынуждены просто резать скот. Соответственно, будет дефицит молока, опять приведет к росту цены. А параллельно происходит во всем мире рост стоимости белковой составляющей кормов. Это шот, жом и жмых, которые существенную долю до 30-35% от себестоимости кормов составляет, да, а цена мировая поднялась, соответственно, пошел экспорт очень большой, мы стали больше экспортировать этих вот составляющих белковых кормов, и, соответственно, и в России цена на них выросла, ну, из-за этой биржевой пресловутой стоимости и мировой цены. Ну, в принципе, давно уже это регулируется, очень понятно как, что надо закрыть внутренний рынок, и внутренний рынок, если ты обеспечил объемом по нормальной цене, то, пожалуйста, торгуй как хочешь или по любой цене на Запад.
То есть нельзя связывать, нельзя, чтобы внутренний рынок зависел
и
от биржи.
И вообще-то мы давно это предлагали, еще 10 лет, по-моему, предлагал назад, что давайте определим объемы, которые поставщик, например, те же удобрения, должны поставить на внутренний рынок по оговоренной цене, да,
по плану.
А на внешний пусть работают, они 90% на внешний рынок поставляют. Они много смогут компенсировать эти затраты, которые они понесли, вот, поставляя по фиксированной цене на внутреннем рынке. Но тогда мы сохраним собственную экономику, мы дадим нормальное продовольствие по нормальной цене. И главное, ведь не случайно, когда мы вступили в ИТО, многие вдруг расстроились, те, кто тебе лоббировал вступление в ИТО, я всегда был против, те же металлурги, их стали вводить антидемпинговые пошлины за рубежом. И правильно стали делать, по сути-то, да, потому что платят-то они в рублях, зарплаты низкие, покупают газ по немировым ценам и так далее. То есть у них реально большое конкурентное преимущество за счет России, работы в России. Но почему-то они этой ценой работают на Западе, используя эти все преимущества, а нам почему-то российские крестьяне по западным ценам. Тогда, извините, когда вот мы с ним говорим, я говорю, вы зарплату платите в рублях, налоги в рублях, газ получаете в рублях, вы все получаете в рублях, причем достаточно льготным, и энерготариф у вас льготный, как промышленное предприятие. А вы нам выставляете мировые цены. Тогда давайте-ка так, мы перейдем на мировые цены для государства. Эти деньги, которые с вас государство получит за газ по мировым ценам, за электроэнергию по мировым ценам и так далее. И пусть он тогда эти деньги отдаст сельхозникам, которых вы нахлобучиваете, используя терминологию Белоусова, уже много лет. Поэтому вот пока мы все-таки не пойдем к пониманию, что существование монополии – это большое зло, существование нерегулирования монопольных тарифов – это еще большее зло. И самое главное, пока мы не придем к созданию единой системы формирования себестоимости. То есть, я считаю, это надо публиковать на сайте Минсельхоза, как формируется цена там на молоко, на мясо, на зерно.
Что из чего?
Да, на хлеб. И чтобы было видно, подняли на 7% тариф на газ, не вопрос. Сразу же, прям тут же, в онлайне, раз цена на все...
Но просто все это выросло. Будут видеть, а смысл-то какой? Но
смысл будет такой, что тогда правительство все-таки должно понимать, что это не просто они там помогли монополисту, а что они тут же подняли все цены.
Они сразу не понимают этого, думаете?
А вы знаете, многие не понимают. Вот почему-то у нас, я вот говорю, у нас искренне некоторые чиновники считают, что вот эти цены на монополистов это одно, а вот сельхозники, что поднимают цены, это другое. Угу. А то, что мы все в одной лодке, и если кто-то взял, то у кого-то это исчезло, этого не понимают. Поэтому вот когда мы придем к такому, скажем так, честному разговору друг с другом, и тогда никто не будет удивляться росту цены, и тогда всем будет понятно, что вот да, понятно, что и у монополистов есть сложные, как бы, есть проблемы, которые надо помогать государству решать, потому что это основа основ нашей экономики, к сожалению.
Так.
Вот, но мы должны понимать, что есть предел, потому что вот я, например, у меня был старый критерий успешности сельхозпредприятия. Если я приезжал и видел шикарный офис сельхозпредприятия, и меня встречали на там Land Cruiser последней модели, я понимал, что это предприятие скоро закончится, каким бы оно большим ни было. Вы знаете, работает на 100%. Проходит 2-3 года, выясняется, не может платить по кредитам, набрало обязательств, их спрятало в отчетность, банкротство, там, посадка и так далее.
Сейчас вас коллеги услышат и запретят сотрудникам иметь дорогие машины.
Вот когда я занимался производством, я офисом занимался в последнюю очередь. Вот только когда у меня все было на производстве, станки, оборудование, зарплата людям, все хорошо, вот тогда я позволял ремонтировать офис.
Так.
Или покупать новую машину директору. А посмотрите, какие офисы у нас, у нефтяников, у газовиков, у энергетиков. Когда они начинают говорить о своих проблемах, я им не верю, потому что таких офисов в мире, в Европе нет ни у кого.
Хорошо, а борьбу с монополизмом?
И вы... это говорит о чем? Что там явно не занимаются снижением собственной себестоимости. Явно не занимаются. Более того, они через это выводят деньги, скажем так, из бюджета всей компании. Потому что закупки такой мебели, я тут, мне понравилась один смешная история, решил дома себе, у меня кабинет, 30 лет дома, я решил себе все-таки поменять, потому что кресло расшаталось, и заехал в один очень крупную компанию в офис, и увидел у них кресло, причем не руководитель, а кресло вот переговорное.
Так.
Думаю, какое удобное кресло. Сфотографировал шильдик, думаю, надо будет в интернете найти, как раз вот купить. Вы знаете, сколько кресло стоит?
Ну, 10 евро.
Ну, не 10, а 180 тысяч рублей.
180 тысяч рублей.
Кстати, кресло в переговорной, обычное, это не переговорное.
Дорого-богато, Сергей Федорович, дорого-богато.
Вот.
Один раз живем.
Да, искал, стал, нашел третье. Да, это кресло, оно немецкое, ну, за счет, я так понимаю, налогов всего 180 тысяч. Такое же кресло, не хуже, если потом купил, корейское, 50 тысяч. Но я понимаю о чем, что компания, ей вообще все равно, оно бы миллион могло строить, это кресло. Они бы его все равно купили, потому что у них денег немерено.
Тогда вопрос. А как вы видите способы борьбы с монополизмом? Самый известный, понятно, это какой-нибудь Standard Oil. Вспомните, 20-е годы 20 века.
Во-первых, чтобы вы понимали, я вообще считаю, что монополизм надо начинать кроме оборонки, да. Оборонка – это святое.
ВПК весь, понятно.
Нет, к сожалению, оборонка – это святое, да, потому что как только ты отдал в частные руки оборонку, у тебя сразу у того же частника появляется соблазн продать военные секреты. Ну, что, это же бизнес, да, а бизнес предполагает извлечение максимальной прибыли. Поэтому оборонка – это святое. Какие-то отрасли основные, там, причем не 100%, как у нас, а какой-то минимальный, скажем так, контрольный пакет в этих отраслях, да, согласен. Но все остальное, это не надо государством заниматься. Более того, если это государственное предприятие, там должны быть цены, зарплаты государственные. Не, от у нас получается, он вроде бы государственный, ему государство помогает. Как не посмотришь, каждый год у него убыток, а ему из бюджета закрывают. А зарплату у него, извините, как участника. Как у коммерсанта, причем такая, которая госчиновнику и не снилась. Просто даже не снилась.
Короче говоря, перераспределение прибыли с этого.
Да, и я получаю, что менеджмент работает не на страну, не на компанию, работает на себя.
А потому что его перекупят, потому что он очень эффективный, его перекупят, но, и будут платить ему по-другому.
Вот яркий пример как Руслана. Говорят. Я, как только Руслана появился, объяснил, что я сразу говорил, что это совершенно бесполезное занятие. Вот сейчас оно там на грани разорения. Ну и чего, 300 миллиардов в то время, когда мы дали ему 300 миллиардов из бюджета, было 10 миллиардов долларов. Вот по-хорошему-то опубликовать и это, провести слушание. А что с Рунтнана все-таки?
Вы риторический вопрос задаете.
Ну, нет, я просто говорю. Вот вам яркий пример госкорпорации. Вот из бюджета дали 10 миллиардов. Было это, по-моему, 10 или 12 лет назад,
да, когда дали. Да, больше даже, да.
Вот. Сразу было ясно, что не будет работать.
Но, может быть, вопрос плана тогда? Тот же президент подписал один документ?
Нет, просто я считаю, что если чиновники получают зарплату коммерсантов, они должны рисковать, как коммерсанты. Коммерсант рискует своими деньгами.
Жильем своим иногда.
Своей семьей. Да и за решетку он частенько может
свободой,
попасть.
Свободой, да.
А получается, в госкорпорации зарплата у тебя как у человека, который рискует всем, а ты ничем не рискуешь.
Ну, почему? Он может, в принципе, попасть в тюрьму, но потом выйдет, и где-то остаточки останутся у него.
Нет, тут уже это другая история. Он попадет в тюрьму уж точно не за завышенную зарплату там, и дополнительные там сервисы, которые ему обслуживают за счет компании.
Ну, в целом, с вашей точки зрения, мы же понимаем, что вот сейчас ситуацию на рынке продовольствия, на розничном рынке, вы считаете критичной, или не совсем, чтобы государство действительно говорило, что нет, давайте меры принимать.
Говорю, вот мы действительно мы сотворили экономическое чудо, тоже благодаря...
За 7 лет.
Я имею в виду экономическое чудо в области развития сельского хозяйства, его восстановления. Вот когда я пришел в 99-м году в сельское хозяйство, и тоже правительство, и все предприниматели считали, что все, забыли про сельское хозяйство в России, да? Сейчас это смешно звучит, но так и было. Мы... А вот я считаю, там, реформы, которые Гордеев провел, как, будучи министром, вот, читайте, там, с 2005 года, когда реально приняты были закон о развитии сельского хозяйства, мы уже где-то к 2015 году уже стали серьезной сельскохозяйственной страной, то есть за 10 лет. Такого чуда я, в общем, не знаю, где это в мире происходило. Поэтому мы действительно это сделали. Сделали это за счет правильной государственной политики. Сейчас вопрос в другом. Сейчас вот надо не потерять то, что мы сделали, а наоборот приумножить. Соответственно, вот эта ситуация с такими решениями, она, конечно, вызывает вопросы. Ну, даже с той же вот пошлиной на вывоз зерна. Разные цифры сейчас говорят. Ну, та цифра, которая ходит вот, и которую подтверждает Минфин, что мы уже получили около 50 миллиардов рублей пошлины от вывоза экспорта зерна. Уже по сути, это деньги аграриев, которые у нас забрали, да? Вернули 10.
50 забрали.
50 забрали, вернули 10 аграриям. А когда пошлины вводились, то Минфин говорил, что мы эти деньги вернем аграриям. Ну, то есть перераспределим тем, кто находится в сложной ситуации. И вот у нас сейчас было по бюджету много встреч с Минфином. Мы говорим, а чего вы ждете? Ну, вот собрали 10, вернули. Где остальные 40?
Плюс кубышки.
Каждый. Вот мы с Минсельхозом, значит, решаем, как их распределить. А какого перепугу вы решаете? Да? Вы отдайте Минсельхозу. Минсельхоз распределит. У нас Минсельхоз прекрасно работает. Вот они сейчас от Минсельхоза, а это же все время деньги, да? То есть эти деньги лежат на счету Минфина. Они, Минсельхоз, говорят, а вы нам дайте справку, а вот так, а вот как мы, куда вы пошли, а вот докажите, что это надо сюда, и так далее. Это может быть бесконечно.
Как у Пушкина над златом чахнут.
Да, но они над златом, видимо, что какие-то у них еще есть проблемы, о которых они нам не говорят. Но просто вот даже вот такой пример. Вот, ну, собрали деньги, у вас деньги есть. Это деньги не ваши, деньги аграриев. Отдайте Минсельхозу, у него реально есть много очень проектов. У меня от Курганской области 5 проектов не прошло, потому что деньги кончились по развитию сельских территорий. И у других областей то же самое. Так нам мы эти деньги с удовольствием сейчас используем. Эти проекты уже рассмотрены со всех сторон. Они уже понятно, что нужны.
Продолжим после новостей. Сергей Лисовский с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Подключайтесь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина, умные парни. Сергей Лисовский с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Говорим про монополизм на рынке продуктов питания и на рынке в сфере производства продуктов питания, с учетом того, что получается действительно такая странная история. С одной стороны, мы фактически совершили экономическое аграрное чудо, восстановив из пепла фактически сельское хозяйство в Российской Федерации. А в итоге то, что видно на полках, это многих приводит в ужас в плане цели. Вы же знаете наверняка, да, сейчас модно сравнивать цены на 1000 рублей, что можно было купить там в 2010 году, и то, что да, на 1000 рублей можно купить сейчас. Возникает возникает вопрос по ковидным ограничениям, как они сказываются на сельском хозяйстве. Не получается, что сейчас все просто на ковид заодно свалят, как и во всем мире, на 30%?
Знаете, во-первых, мы говорим про монополизм не в сельском хозяйстве, а про монополизм монополистов, которые формируют цену в сельском хозяйстве. Хорошо. Они к сельскому хозяйству прямую отношения не имеют.
А в сельском хозяйстве нет монополизма?
Практически нет.
А АПК?
Что АПК?
Ну, агропромышленные комплексы, как говорят.
Ни один не владеет такой долей, чтобы формировать монопольную цену.
Не мешают они развитию мелкофермерского всякого хозяйства?
Здесь немножко другой вопрос. Мы я тоже был ведь автором закона о развитии сельского хозяйства, мы действительно ориентацию сделали на крупные комплексы. Но это мировая тенденция, потому что все про Америку рассказывают, но никто не знает, что в Америке более 80% продовольствия производит 5% агропромышленных комплексов. Понятно, да? Угу. То есть 5% агропроизводителей производят больше 80%.
Всю продукцию, да.
А фермеры, там их более 2 миллионов, они все убыточные, их поддерживает государство. Но государство это делает. Поэтому понятно, что мелкотоварное производство, оно всегда проиграет крупнотоварному. Это опять же по Марксу, да?
Так.
Но... И для того, чтобы нам тогда накормить страну, когда мы, извините, завозили мясо, почти 2/3 мяса мы завозили, то нам, понятно, надо было развивать крупнотоварное производство. Вот мы его развили, и теперь и Минсельхоз, и все, кто занимается сельским хозяйством, мы говорим, что надо поддержку сельского хозяйства перевести на среднее и малое производство. Что сейчас и происходит, да? Сейчас мы тогда добились, это было где-то в районе 5 лет назад, что минимум 30% господдержки должны идти на фермерские хозяйства и малый и средний бизнес. И причем это в свое время, когда приняли это решение, про него и забыли, да? Потом был большой скандал, добавили денег, и теперь Минсельхоз имеет реестр, чтобы вы понимали, всех средних малых предприятий.
Так.
И он ведет, конкретно смотрит, какую поддержку дала, потому что деньги же даются области, да, надо там распределить. И, соответственно, чтобы не было, как сначала получилось у нас, что область немножко иначе решила. Опять же, область почему решила? Понятно, им выгодно поддержать крупного для того, чтобы он обеспечил и налоговую базу. И
результаты показал.
Результаты показал, да. Мы все-таки пришли к этому, и сейчас Минсельхоз контролирует прям буквально точечно уровень поддержки среди малых производителей на селе, в каждой области. Это действительно происходит, и большое им спасибо, они за полгода наладили эту работу. Но, опять же, эта поддержка все-таки недостаточна. Я уже сказал про свою Курганскую область, у нас было 5 проектов заявлено в этом году. И по ряду причин они не прошли комиссию при Минсельхозе, и денег не было. Когда уже потом прошли, уже и денег не было, да? И действительно, денег мало. На такое направление, например, как развитие сельских территорий, это как раз именно средний и малый бизнес, потому что ведь поддержку села надо понимать не только в поддержке предпринимателей, но и в поддержке инфраструктуры села, да, потому что проблема всех сельских территорий – это молодежь уезжает. А почему уезжает? Потому что даже если где-то есть работа, но, к сожалению, уровень социальной обеспеченности, да, инфраструктуры, он, конечно, гораздо ниже, чем в городе. И, соответственно, молодежь хочет и отдохнуть, и где-то познакомиться, куда-то сходить, и, соответственно, они уезжают в город. Поэтому поддержку села, именно среднего малого предпринимательства, надо понимать не только в рамках поддержки самого производства, что надо делать, но и в развитии инфраструктуры села, да жизни на селе достойной. Так и туда денег не хватает. И сейчас вот Минсельхоз, он как раз переориентируется от поддержки крупных агрохолдингов в сторону вот развития сельской территории и поддержки среднего малого предпринимательства. Но, к сожалению, понятно, что эта программа, она, ну, немало, то есть недостаточно обеспечена деньгами. Нам удалось, вот, «Единой России» сейчас добиться увеличения этой программы на 4,5 миллиарда рублей, но, конечно, все равно это
не те деньги,
которые бы мы рассчитывали.
Ковид? Ковидные ограничения?
Ковид, понимаете, сначала действительно была определенная опасность, были проблемы. Опять же, отдать должное, что сделал Минсельхоз. Они создали штаб. Я сам был, значит, членом этого рабочей группы, этой штаба от Совета Федерации. И каждую неделю, прям точечно по каждому предприятию, там все области подключались, какие проблемы возникали. Да? И проблемы возникали разные. Ну, во-первых, иногда свирепствовал Роспотребнадзор. Ну, понятно, у них свои задачи, находили решение. Потом, например, да, предприятие работает, а перемещение машин запретили. То есть, получается, предприятие же не может без поставок.
Цепочка сломалась, да.
То есть, логическую цепочку отсекли, проще говоря, да. И вот тогда, опять же, прям буквально вот мы прям по каждой области отдельно занимались, каким машинам разрешить движение, как разрешить движение. Тоже это преодолели. Потом появилась проблема, что, например, если заболевал один человек из смены,
всех на
то всех на ковид. Значит, а что такое? Ну, предприятие у него же не может бесконечная смена. У него есть 3 смены, да, вот они в рамках этих смен, а производство непрерывное, угу. Особенно там мясопереработка, то, соответственно, если одна смена вылетела, ну, еще как-то, а если вдруг вторая, то все. Угу. Формально предприятие не закрыли, фактически не работает. Поэтому нашли способ, как все-таки не всю смену, а все-таки реально наладить постоянный мониторинг и отсекать только тех, кто реально заболел. То есть вот такие моменты, они вроде бы мелочи, в кавычках, но в совокупности они могли бы парализовать наше сельское хозяйство, и удалось этого избежать. И сейчас ковид, в общем-то, практически не влияет на сельхозпроизводство.
Но при этом ковид и все ограничения, как мы видим на примере других стран, тоже влияют на цепочку поставок, на производство само, на
это
цены,
влияет,
на все.
Это влияет, да. Но пока вот такого серьезного влияния, ну, например, это те же сезонные рабочие. У нас много сезонных рабочих было из стран ближнего зарубежья, и они хорошо работали, и они не смогли приехать. К сожалению, такой объем сезонных работ наши граждане обеспечить не могут, такой объем рабочих.
Их мало или они не идут?
Ну, они даже если идут, их просто не хватает, физически не хватает.
Людей.
Да, угу. И это во всем мире сезонные рабочие, их, в общем, та же Европа, она достаточно много приглашает вот на эти работы.
Из Восточной Европы, да, в основном.
Иммигрантов.
Угу.
Ну, трудовых мигрантов,
да.
Не иммигрантов, а трудовых. Вот, эта проблема была, но мы тоже ее решили, более-менее мы ее решили. То есть на сегодняшний день все-таки уборка прошла удачно и, скажем так, угу. Больших проблем не возникло. Поэтому пока ковид, вот только в отношении оборудования, это вы правы, особенно западного. Мы все равно завязаны на западные технологии. И вот я сейчас много ездил по молочному производству по стране. И действительно, чего раньше не было, подрядчики срывают сроки. Причем срывают так существенно, на полгода. Там.
Не успевают поставить, а
нет комплектующих.
Нет
комплектующих, не успевают подставить, потому что у них сокращенные, иногда там их закрывают. А у них же как, у них ведь предприятие закрыли, ему реально государство дало денег, чтобы рабочие...
Можно и не выходить.
Да, и они особо-то и не торопятся.
А все роботами пугали, понимаете, что людей роботы заменят,
и все. И они особо не торопятся. Поэтому Европа относится к этому очень спокойно, скажем так. Они вот все возмущаются, что без QR-кодов в ресторан не смогут сходить, это их волнует. А вот то, что у них предприятие закрывает, они как-то так спокойно на это реагируют.
Вам не кажется вообще, Сергей Федорович, что в условиях, опять же, ковида, и я сужу сама по новостной повестке, сначала сказали, производители там мяса, неважно, пирожных, молока сухого предупредили о росте цен. Потом Минсельхоз говорит, не, все под контролем, вроде роста цен не будет и так далее. Сейчас велика доля и вероятность злоупотребления спекуляциями и вообще спекулирования на этом рынке. И поэтому все сразу кидаются то ли покупать, то ли закладывать большую цену, потому что действительно мы привыкли к тому, что все дорожает, а сейчас дорожает еще быстрее, чем раньше.
Ну, я согласен, здесь есть много нюансов. И вообще про ковид, например, это как бы не совсем наша тема, но она связана в том числе и вот про этих информационных бросы, которые по продуктам идут. Я считаю, что ошибка в чем у нас? Не должно быть несколько источников информации, а у нас их десятки про ковид. У нас должно быть, как во время войны, мы же реально сейчас в военном положении, да? Сводки Совинформбюро. Вот должен быть человек, структура, которая раз в день дает информацию. И она официальна, она висит на всех сайтах.
Не, вопрос трактовки, мы же говорим про трактовку.
Нет, я просто говорю. Все остальное, до свидания. А у нас даже на госканалах то специалист Чучкин выступил, то Путькин, то это. Вроде они за QR-коды или что-то, но все равно это выглядит крайне неорганизованно. Нервозно. И самое главное, если человек, ну, допустим, я с образованием, то у меня отец с образованием. То есть ты начинаешь понимать буквально через несколько дней, что вообще верить никому нельзя, потому что каждый все-таки по-своему это все трактует. А мы находимся в очень сложной ситуации, и психологической в том числе, поэтому у нас должен быть один орган, который дает информацию. Она должна быть незыблемая, то есть если ее опубликовали, никаких новых трактовок, она должна быть такая, как она есть, на всех госканалах. Я про частное не говорю, это уже другая история. Вот. И ссылки на госструктуры должны быть только на эту информацию вот от этого Совинформбюро. Все. И тогда буквально через месяц у нас не будет никаких трактовок. У нас будут люди верить своему государству, понимать, что государство в курсе, что происходит. И самое главное, будет понимать ответственность государства за ту информацию, которую оно дает.
Вот, да, здесь про повышение ответственности со стороны самого государства, потому что размытие и девальвация же данных происходит.
Ну, вот, и то же самое по продовольствию. Продовольствие тоже сейчас чувствительная тема, она тоже должна быть очень... Ну, отдать должное Минсельхозу, он очень сдержанно всегда реагирует на все эти вбросы. Но, тем не менее, почему, например, иногда мы слышим от производителей там, молочной продукции, например, или от свиноводов, но им тоже деваться некуда, у них действительно растет себестоимость. У них реальные потери, у них реальные риски, и зачастую их не слышат. Поэтому им надо как-то что-то сказать, чтобы их тут как-то услышали. Да. Поэтому, конечно, здесь правительству надо быть очень внимательным, и решения, которые принимаются, они, конечно, должны учитывать тот уровень развития сельского хозяйства, который есть в стране, и самое главное, здесь такой должен быть врачебный принцип «не навредить», да? То есть, понятно, мы какую-то проблему решили сегодня, но надо подумать, а не создаст ли она 10 проблем завтра.
С учетом того, что с поправками в Конституцию роль Государственной Думы и функционал ее усиливается, вы видите здесь какой-то потенциал со своей стороны, как представитель Государственной Думы, чтобы ну, вносить свой вклад вот в эту стабилизацию ситуации? Может быть, более плотное сотрудничество с Минсельхозом, я не знаю, влияние на монополии? Каков инструментарий есть тут?
Нет, ну у нас, конечно, если взять там меня, я вот сколько, с 12 октября в Думе, я уже внес почти 10 поправок. Подготовил. Там часть внес, часть, а то они готовы.
В законы по своей сфере.
Что?
В законы по своей сфере.
Да, ну это все в рамках развития, это сельского хозяйства, конечно. И вот если каждый будет депутат, исходя из собственного профессионализма, специфики своего образования, да, вот такие точечные, хотя в кавычках, у меня там вот сейчас два законопроекта, ну, две поправки, они формально поправки, но на самом деле они такие очень серьезные.
Большие.
А если каждый будет вносить вот такую толику, то, поверьте, мы заживем гораздо лучше уже через 2-3 года, потому что, вот, опять же, у нас какое-то непонимание важности законов. Мы все равно живем по закону, нравится нам, не нравится, мы все равно в законном правовом поле. Все, что происходит, это в рамках этого правового поля. И если есть недоработки, они есть, потому что у нас новое, у нас, ну что, нам нашему законодательству современному 20 лет, это очень мало, там, законодательству там Европы в среднем там 200-300 лет, там, Англии там
больше,
тысячу
больше.
Лет, у них парламенту тысячу лет, Англии, соответственно, понятно, они формировали свое поле достаточно давно. А мы 20 лет, это очень короткий период, и мы все-таки сумели его сформировать, оно достаточно, скажем, там, такое сильное и много, и учитывает вот реалии сегодняшнего дня. Я еще же более 5 лет представлял в Европарламенте Совет Федерации, да, и я там поработал, увидел, насколько у них тоже много проблем есть. И самое главное, когда они узнали о наших законопроектах, вот, там, моих лично, да, они были поражены, потому что они о многих законах только мечтают, чтобы их принять, а, к сожалению, у них не получается, потому что у них есть другой минус, у них настолько уже... обросло это законодательство взаимовлиянием, ну, что изменение даже одной запятой в этой паутине законов
влечет политический кризис.
Да, влечет. Поэтому у нас, конечно, есть проблемы, то, что мы молодые, но тоже у нас есть плюсы, потому что мы можем многое делать без особой оглядки на тот багаж проблем, который сформировался в законодательстве за счет вот этих вот десятилетий, столетий существования.
372 говорит, а почему бы не вернуть потребкооперацию, чтобы дачники могли сдавать свою продукцию и получать деньги, тогда у людей будет стимул выращивать
знаете,
больше.
Знаете, у нас вот носится с этой потребкооперацией, я изучал кооперацию в Европе, например, в Италии она прекрасно работает, и закон о кооперации там, по-моему, был принят, то есть, ну, он, много у них было законов, но последний, по которому они работают, это 1876 год. Вот представьте, там более 150 лет назад был принят этот закон, и он у них работает. Ну, понятно, с определенными дополнениями. Но там совершенно другая. У нас ведь, когда потребкооперация была, это была госструктура, да? И со своими плюсами и минусами. Это была логистика, была инфраструктура, которую поддерживало государство и развивало государство. А на сегодняшний день, если взять вот просто потребкооперацию, как ее видят, объединение вольных каменщиков, то она не имеет никаких возможностей конкурировать с теми же торговыми сетями, да, с теми же крупными производителями и так далее. Ее надо поддержать, ей надо дать определенные права. Да. Ну, например, в Италии в той же там, цену на продукцию фермеров формируют торговые сети, союз фермеров и муниципалитет этого образования. Понимаете, да?
Да.
И знаете, как цена формируется? Это вообще сказка. Все по Марксу. Вот великий был человек. Это, значит, цена оптовая должна быть не меньше 90% доказанной средней себестоимости продукции.
То есть надо доказывать.
Но она очень легко доказывается. Считается очень легко.
Так.
То есть
сам подход.
Оптовая цена должна быть не меньше этой цифры.
Интересно.
И она определяется на год. У нас тендеры устраивают торговые сети раз в две недели. Понятно, да, что это такое? То есть ты цену не знаешь. Ты производишь продукт, не знаешь, по какой цене ты
Круто.
Его продашь. А у них на год. Вот зафиксировали цену. Вот, например, та же клубника, ну, например. Ну, для них она, для Италии, это товар такой важный. И все. Вот ниже этой цены не можно. Но она может быть выше, если рынок, допустим, был дефицит, или, допустим, какие-то были погодные условия, когда часть урожая погибла, или еще что-то. Она может быть, но не ниже. И это принимается. Вот тогда, и вот там, да, там действительно кооператив принимает участие, он формирует цену. И он, кстати, следит за фермерами, потому что ведь что такое, вот все когда говорят про фермеров. Но проблема-то в том, что мы уже привыкли к стандартизации, те же торговые сети не могут без стандарта работать, да, у них там есть...
Стандартные яблоки, стандартные картошки.
На помидоры 50 плюс, там картошка там 30 минус, ну и так далее, да? Поэтому, а у нас же, к сожалению, фермы, кто как вырастил?
Это да, но с другой стороны, тогда по формированию цены хотя бы часть этого опыта можно же перенимать?
Нет, ну так вот, что происходит? У них кооперация не только защищает фермеров, но она их обязывает производить стандартный продукт. То есть она следит за то, чтобы ты соблюдал... технологию, чтобы ты не экономил там на чем-то, чтобы ты покупал нормальные семена, чтобы ты все делал.
Чтобы ты был в рынке.
Срок. И тогда ты получишь более-менее стандартную продукцию, кооператив, все произведут примерно, и она может быть сформирована в товарную партию, соответственно, продана. Вот. Поэтому не все воспринимают кооперацию только в одном, что это помощь фермерам, но это еще и ответственность фермерам.
Но это же можно устроить теоретически, или это
сложно? Знаете, это можно устроить, но это не сразу. Это же тоже формировалось у них столетиями практически, да? У них же это еще цеховых артелей, которые еще в средние века формировались, еще там в 16 веке, в 15 веке у них уже, по сути, цеховое законодательство было, да, в том или ином виде. Поэтому понятно, что они пришли уже с сформированными традициями, пониманием и так далее. Поэтому это все может быть, но для этого нужно время, и для этого нашим фермерам должны научить, тоже привыкнуть к тому, что они обязаны производить качественный продукт. Ну, например, то же молоко. В той же вот Австрии, там с умилением смотрят наши многие, едет небольшой грузовичок, там на 1,5 тонны
везет молоко.
Бочка, объезжает фермер, собирает это молоко и сдает дальше там. Ну, например, я молоком занимался, но я как-то представлю, причем у меня было высококачественное молоко, один из лучших у меня хозяйств было в стране, да? Я с ужасом думал, если мое молоко смешают с вот там рядом другое производство, даже не фермер, я понимал, что мое молоко в цене упадет сразу в полтора раза, потому что те намешают такого туда, что понятно, что это не сможет конкурировать.
В любом случае сложности. Сергей Лисовский был с нами, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь, всем приятного вечера.